В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать. Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор, лысый, поздоровался. «Приехал? Приехал. Ну, как? Полностью сельский человек. Не говорите, с собой даже привез. На сына набросился за лекции. Что, предлагает ехать в деревню?» — с улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. «В народ?» «Теперь это надолго», — вздохнула Марья Ивановна. Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату. «Ну, здравствуйте, здравствуйте! С приездом!» Лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. «Как поживает деревня-матушка?» Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку. «А как себя чувствует Вавилон?» Профессор-гость не снимал игривого тона. «Ну, ему-то что сделается? Растет, шумит». «Но это не рост, нагромождение», — сказал хозяин. «Рост — это нечто другое, живая, тихая жизнь. Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе». «Гуманитарии всякий раз забывают один простой и вечный закон природы. Тело не упадет, если сохранит скорость». «Не нам с тобой, Сергей Федорович, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить. Постараются сохранить скорость. Садитесь, пожалуйста», — пригласила хозяйка к столу. И тут Нюра совсем выпряглась. «Спасибо, спасибо», — сказала она. «Мы и утром чай попили». «Да что вы!» — воскликнул профессор-хозяин. «Ну-ка, давайте! Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой». Даже Иван понял, что это уж слишком. «Садись, что ты?» «Садитесь, пожалуйста», — пригласила ей хозяйка. «Зачем же идти в столовую, когда можно дома?» «Мы в столовой, знаешь, сколько времени потратим», — убеждал жену Иван. «А тебе интересней по магазинам походить, сама говорила». Нюра сдалась. «Ну, можно закусить немного». Когда сели уж за стол, профессор-гость отказался, просматривал записи, привезенные хозяином. Пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично открыто засмотрелся на нее. «Это мои гости», — сказал профессор-хозяин. «Очень приятно». «Людмила, как у тебя день?» «У меня с 2 часов заочники». Профессор помрачнел, замолчал. «Ваня звонил?» — спросила Люда, не замечая, а, может, не желая замечать, что свекор помрачнел. «Он ушел на лекции». Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню. «Странный ты человек, Сергей Федорович», — заговорил профессор-гость. «Ну, а что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить?» «Это ты странный. Я предлагаю. Я уж давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить. Ну и как же быть?» «На это мог бы ответить хозяин дома, но таковых теперь в домах не бывает. Разве вот у них?» — Сергей Федорович кивнул в сторону Ивана и Нюры. «И то вряд ли». «Частенько русские домострой вспоминают. Странная тоска. В профессорском доме не находишь?» «Нет, не нахожу». Профессор-гость уткнулся в тетрадку. Гости Ивана и Нюра не поняли, о чем шла речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел прямо так из ложечки же, и снова доставал. «Вкусная штука!» — похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина. «Ешь, ешь!» — кивнул Сергей Федорович. «Это память о домострое. Редкая штука». Гум. Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит у прилавка с носками, то увлечет в салон электроприборов, то вынесет на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя. Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу. Но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала. Что такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку? Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки, продавщицы делали ей замечания, Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекло это занятие — перебирать товары. Она прямо преобразилась вся, и куда девалась ее деревенская робость, нерешительность? Она тащила Ивана все дальше и дальше. Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали, вместе заглядывали в бирочки, где указана цена, и шли дальше. В одном месте толпа растащила их в разные стороны. Иван забеспокоился. Стал кидаться туда-сюда, спрашивал людей, показывал руками, что потерял жену, крупная женщина с веснушками. Одни качали головой, не видели, другие улыбались. А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пойти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество жены, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану. А профессор Сергей Федорович в это время названивал по телефону в справочной Курского вокзала. Справочная все время было занято. «Кошмар!» — застонал профессор. «Целый час все занято!» Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил. «Они кладут трубку на стол и читают детективные романы». А Иван стоял у фонтана в гуме и ждал жену. Волновался, как любовник. «Нет, этот черт знает, что такое!» — взревел профессор-хозяин и бросил трубку. «Это ж, простите, не работа!» Он встал и заходил по комнате. «Это не неумение работать, это нежелание работать. Ну как же! Она 10 лет училась, ей вдалбливали в голову, что удел человеческий — это беспосадочный перелет Москва-Владивосток!» «Старо!» — сказал профессор-гость. «Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд Москва-Симферополь. Фи!» Сергей Федорович всерьез разволновался. «Ах ты, кудрявая, судьба обошла тебя, не повезло в жизни. Вот увидишь, если сейчас дозвоню, срявкнет Москва-Симферополь, отходит в 0 целых и подумает, старый осел. А ты как-нибудь молодым баритоном попробуй». Профессор опять подсел к телефону. Опять было занято. «Так!» Профессор тихо стал звереть и неожиданно перешел от крика на тихий, зловеще вкрадчивый голос. «А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое человеческое дело — ответить, если спросили, и есть высокий долг. Видишь, у тебя получается, баритон-то. Пошел к дьяволу. Чего ты психуешь-то? Ну, занят. Один ты звонишь, что ли?» В это время пришел Иван сын. «Вий пришел», — сказал отец. «Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято». «Когда нужны билеты?» «Ты хотя бы узнай, когда нужны билеты. Их принесут сюда на дом». «На завтра». Иван сын подсел к телефону, набрал номер. «Сергей, Сережа, нужно 2 билета». «Хотя, подожди, у них сквозной до Симферополя?» «Нет, на завтра. 2 билета до Симферополя». «Спасибо». Сын положил трубку. «Завтра утром сюда принесут 2 билета от 10 до 12». Старики молчали, долго молчали. «Так жить можно, не то шутя, не то серьезно», — сказал профессор-отец. «Блат кругом». И продолжал иным тоном. «Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек, ведь это сегодняшняя Россия». «Ну уж», — воскликнул профессор-гость, — «вся сразу, в одном Иване». «О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня, но я больше его знаю об этом». «Ой...» «Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране женщины. Могу назвать цифры». «Не надо. Ну и что, что женщины? Это нехорошо. То есть не то, что вовсе нехорошо, но желательно, чтобы мужчин-педагогов было больше. Не нужно ж тебе объяснять, что для ребенка-мальчишки, положим, сказанное учителем мужчиной, совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы это знаем». «Ну, и что вы собираетесь делать?» «Пишем диссертации». Не то в шутку, не то всерьез, — ответил сын. «Лихие ребята!» «Дальше мы знаем, что общекультурный уровень тех же сельских учителей, ну, как бы это сказать, оставляет желать лучшего, что ли, и вовсе не потому, что они...» Зазвонил телефон. Профессор поднял трубку, послушал и сказал: «Его нет дома. Позвоните попозже. Итак, вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а...» «Меня просили?» «Да, переживут. А почему же?» «Первое. Огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей я имею в виду. Любовь местных властей и общественную работу на селе сваливать на тех же учителей. Они и агитаторы, и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских советов. Словом, актив». Не вижу ничего в этом плохого. Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть. Они падают от усталости. Так, третье. Третье. Я бы увеличил им зарплату. Но из своего кармана, сам понимаешь, я это сделать не могу. И все-таки, что же делать? Ведь им доверено будущее страны, дети. Между прочим, никто из них, я говорил со многими, не пожаловался. Очень добрые и приветливые люди, даже веселые. Это труженики. И потом, что же они тебе, московскому профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым? Профессор-отец ничего на это не сказал, не ответил. «Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас?» «Кто?» «Да нет, что же, нет, конечно, не помешаете. Этот волосатый придет?» Профессор весь перекорежился, перекосился, изобразил, что играет на гитаре. Иван сын ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца. «Ах, славно!» — воскликнул профессор гость и хлопнул ладошкой по тетрадке. «Много ты добра привез, Серега, много. Славные есть штучки!» Профессор-хозяин посмотрел на него, ничего не сказал, помолчал, задумчиво глядя на телефон, и сказал вдруг: «А кумекают эти-то?» — кивнул в сторону, куда ушел сын. «А?» — откликнулся профессор-гость. «Эти-то?» «Кумекают, кумекают. Так славные, говоришь, есть штуки. Ах, славные!» Профессор-гость ласково погладил тетрадку. В эту ночь профессору пришла в голову блистательная идея устроить встречу студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета, всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, встречу с Иваном Расторгуевым. Собралось несколько человек, любителей словесности. В аудитории, где происходила встреча, во вступительном слове профессор сказал: «Уважаемые коллеги, друзья, я пригласил вас на эту встречу вот с какой единственной целью. Просто, чтобы мы послушали одного из тех, кого мы называем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же слушать музыку, и собираются, и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами. Я уже говорил и писал, почему эти ловцы губок привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по-настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем. Мы строим невиданный Вавилон. Мы оглушили себя треском машин, воем сирен. Мы в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением. Мы социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии. Мы уж давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте же». Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану: «Рассказать? Ну, расскажи что-нибудь о себе. Расскажи, как ты собираешься детей учить. Почему непременно надо учить? Расскажи, как ты обо всем этом думаешь? Получится про жизнь».
«Можно Нюра тоже выступит?» — попросил Иван.
«Можно». «Нет, я не буду», — воспротивилась Нюра. «Я не умею». «Ну, посмотрим, как там будет. Только, Иван, дело в том, что это вовсе не значит выступать. Надо рассказать, как умеешь. Понимаешь ли?»
«Все будет в порядке», — заверил Иван.
А еще раньше, в тот же день, утром у профессоров, Сергея Федоровича и его коллеги, произошел серьезный разговор.
«Почему?»
— спросил Сергей Федорович коллегу.
«Потому»,
— стал внятно, жестко, но не зло пояснять лысый профессор, «что ты его не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь, выражаясь дамским языком, и не суйся в это дело, и не срамись. И себя подведешь, и парня поставишь в глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот. И фамилия его не Каратаев. Как ты ж не устал от своего идеализма, даже удивительно. Жалко, жалко, Лев Николаевич помер, послушал бы. Тоже был идеалист безнадежный.
В отношении мужичка, да, был идеалист.
Ну и как же его фамилия? Мужичка от нынешнего, полупроводник Шестеркин?
Не знаю. Я, видишь ли, не специалист здесь, в отличие от некоторых. Наверное, не Шестеркин, но и не Каратаев.
и не Сивкин-Буркин, не смеши, Серега, народ честной, не смеши, посмотрим. И вот вышел Иван на трибуну. Профессор и Нюра сидели за столом, лысый профессор в зале.
«Уважаемые товарищи!» — громко начал Иван. «Меня Сергей Федорович попросил рассказать вам, как я думаю про жизнь».
«Я хорошо думаю, товарищи!»
— в зале смеялись.
«Я родился в крестьянской семье. Нюра тоже в крестьянской. Значит, воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил 6 классов. Нюра прихватила 8-летку. За границей не были».
В зале опять смеялись.
«Что он делает?» — негромко спросил профессор Нюру. Нюра очень довольна и сказала. «Выступает. А что?»
«Я по профессии механизатор, тракторист. Норму. А Нюра?» — спросили из зала.
Нюра привстала и сказала. «Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю».
«Даже перевыполняет», — продолжал Иван.
«А на сколько процентов?»
— опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и не злой.
«Процентов», — поправил Иван. «Нюра, на сколько процентов я забыл?»
Нюра опять привстала. «На 30-40».
«На 30-40», — сказал Иван.
«Вот, гляжу на вас, молодой человек, тоже весело и не зло», — продолжал Иван, глядя на гривастого парня, «и вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу.
Была у меня в молодости кобыла. Я на ней коп навозил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки, стал быть».
Иван наладился на эту дурашливо-сказочную манеру. Малый даже стал подвывать. «Была невиданной красоты грива.
А бригадиром у нас был Гришка Коноплев по прозвищу Дятел, потому что ходил всегда с палочкой и все время себя этой палочкой по глинищу стукал. И вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: «Ванька, веди сюда свою селедку, мы ей гриву обкорнаем. Я видел в кино, как сделан у коня товарища маршала на параде». Привел я селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее этой самой гривы. Стало, как у коня товарища маршала. Но что делает моя селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается. Хоть ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать, ни в какую, кусается и задом норовит накинуть. Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун, мы к нему. Он нам говорит: отпустите ее на волю на недельку. Пусть она одна побудет, привыкнет без гривот. На кой, говорит, черт твои гривот отхватили, аглоеды. Вот, товарищ, какой случай был. Теперь насчет.
Почему кобылу звали Селедкой? Спросили из зала весело. Опять гривастый спросил.
Почему селедка-то? А худая. Худая, как селедка. Там только одна грива и была-то.
Засмеялись. И профессор тоже невольно засмеялся и покачал головой. Нюра наклонилась к нему, спросила: «Ну как, ничего?»
«Ничего», — сказал профессор. «Хитер мужик твой, Иван, хорошо выступает».
Нюра была польщена. Он умеет, когда надо. «Иван», — спросил профессор Сергей Федорович, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра, «скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал? Про селедку-то?» Лысый профессор громко засмеялся. Иван улыбнулся.
«Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил. Где как трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик».
«А тебе что, трудно пришлось?»
«Да не то чтобы уж трудно. Я не знал, что они улыбаться начнут. А что, плохая история с кобылой-то?»
«Славная история, Иван!» — воскликнул лысый профессор.
«Славная? Жалко, про Вавилон еще не поговорили».
«Про какой Вавилон?» — спросил Иван.
«Про город. Есть, видишь ли, люди, которым очень не нравится город».
«Не город», — поправил профессор Сергей Федорович, — «а Вавилон. Надо быть точным, даже если передергиваешь карты».
«Вавилон», — согласился лысый профессор и перевел Ивану. «Вавилон — это большой-большой город. И вот есть люди».
«Большой-большой недостроенный город», — опять уточнил Сергей Федорович.
«Да, так вот,
Есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне. С удобствами, так сказать, да продолжают всячески поносить.
Нет, — резко сказал Сергей Федорович, — это так нельзя, это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана, нравится ли ему город?
Ну, не совсем так.
А как?
А мне так нравится, — воскликнула Нюра.
Мне тоже нравится, — сказал Иван. Зря вы спорите, товарищи. Жить можно, чего вы?
Профессора засмеялись.
Из Москвы Иван двинул домой второе письмо. Уважаемые родные, друзья, пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон. Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит хорошо. Вообще время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе. Не удивляйтесь, здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не ходил. Говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрёну туда... У ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие. Но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уж не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но профессора коробит меня тоже. Сегодня в 22:30 отбываем на юг, Иван.
И вот юг. Иван объяснился для начала с директором санатория в его директорском кабинете.
«Как с вами?» — не понимал директор.
«У вас же только одна путевка.
Больше колхоз не дал, не было.
Так зачем же было ее вести с собой?
А что ж, я один буду по санаториям прохлаждаться, а на дом сидеть несправедливо. Ей же тоже охота хоть раз в жизни на море побывать».
«Вы что, серьезно?» Не понимал директор, крупный, толстый, в дорогом светлом костюме.
«Вы не разыгрываете меня?»
«Кто? Я? Бог с вами!»
«А где ваша жена?»
«А вон!»
— Иван показал на окно.
«Вон она сидит!»
Директор подошел, посмотрел вниз. Во дворе санатории у фонтана с каменными лебедями сидела Нюра.
Директор прошелся по кабинету. «Вы сделали большую глупость».
«Почему?»
«Ее придется отправлять назад».
«Почему?»
Иван с этими своими «почему» способен был вызвать раздражение, и он вызвал раздражение.
«Да потому...»
«Почему?»
«Потому что так никто не поступает, взять одну путевку и вести с собой еще жену.
Но ей же тоже охота.
Что вы дурачка-то из себя строите?
Чего дурачка-то строить?
Почему?»
«А где она жить-то будет?
Со мной?»
«Да как с вами-то? Как?»
«Но мне ж положена одна комната».
«Так,
поставим раскладушку».
Директор в изумлении хлопнул себя поляшком.
«Феноменально. А тещу вы не могли прихватить с собой?»
«Не трогайте мою тещу», — обиделся Иван.
Обиделся и осердился.
«Такую тещу, как у меня, поискать, и нечего ее трогать».
«Идите, устраивайтесь», — тоже осердился директор.
«Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть и речи».
Иван растерялся. Долго молчал.
«А куда ж она?»
«Куда хотите? Вы что, думали, здесь дом колхозника, что ли?»
Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль.
«Сейчас, одну минуточку», — сказал он. «Я к жене схожу», — и вышел.
«Ну?» — спросила Нюра.
«Уперся, слушать не хочет». «Да ты попроси хорошенько. Скажи, мол, издалека приехали».
«Просеял всяко. Не могу, — говорит. Это... Чего я подумал? Может, сунуть ему рублей 20?»
«Ну-ка, да не возьмет».
«Да возьмет, поди, куда он денется? Или мало 20?»
«Да хватит.
Может, четвертак? Ведь месяц почти жить».
«Ну, дай, черт с ним.
Так уж пусть лучше он комнату подберет. Побольше.
Ну, сделает, наверное.
Хорошо бы, если б из окошка-то
Вот этот бы фонтан видно было. Прям глаз не оторвать, до того глянется. Хорошо-то, как здесь, Господи, рай. Вот черт, понимаешь, — стал мучиться Иван. Чего ты? Не умею я давать-то. Не приходилось. Сунь ему в руку. Сунь. Тот, кто кому сунет, я ему или он мне. Как сунешь? Ну, парень, как же теперь-то? Надо как-то выходить из положения. Пойдем вместе, — сказал Иван. А я-то чего там? Ну, я, может, похрабрей буду. Да хуже только. Так с глазу на глаз, а так свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет, не возьмет, в лоб не ударит. Да если б ударил-то, это бы полбеды, а то потянет за взятку-то. Отдохнешь в другом месте, елки зеленые. Будешь там за место отдыха печки и лавочки делать. Как же быть-то? Погоди, сейчас, может, насмелюсь. Черт, никогда с этим не приходилось. Шофера тебе привычные. Ладно, пошел.
В кабинете директора, когда туда опять вошел Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач. «Подождите минутку», — сказал директор Ивану. Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете, и присел на стул. Женщина-врач посмотрела на Ивана и решила, что при нем можно рассказывать свое. «Я говорю, но послушайте, укол всегда болезнен. Нет, — говорит, — присылайте другую сестру, иначе буду жаловаться. Представляете, что в таком случае?»
«Минутку», — сказал директор и повернулся к Ивану.
«В чем дело? Что у вас еще? Я же вам сказал, идите устраивайтесь. Вы беседуете, беседуете», — вежливо молвил Иван. «Я подожду».
«Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через 10 минут. Мы вот с товарищем тут».
«Хорошо».
Женщина вышла. Директор изготовился, видно, говорить строго.
«Слушаю».
Иван подошел к столу, посмотрел на директора в глаза ему, в самые, и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей.
«Сойдемся?»
Директор молчал.
«Что?» — спросил Иван.
«У меня больше нету. Осталось здесь пожить и на обратную дорогу».
Директор посмотрел на бумажку, потрогал ее.
«Я бы больше дал. Нету еще», — сказал Иван.
«Ладно», — решил вдруг директор, встал. «Устрою твою жену, а деньги возьми».
«Да без этих ты обойдусь», — запротестовал Иван.
«Бери».
Директор засмеялся.
«Что?»
— спросил Иван.
«Возьми деньги», — велел директор.
«Откуда приехали-то?»
«С Алтая».
Иван вышел на балкон и крикнул Нюре.
«Заходи».
Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтобы Иван на втором этаже слышал.
«Взял?»
«Потом. Сейчас я иду к тебе».
В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди. И вот вышли они к морю.
«А народу-то!» —
заорал Иван.
«Не ори!»
— сказала Нюра и засмеялся. Они подошли к воде.
Иван скоренько разделся до трусов.
Нюра пока не стала, присела пока так, на камушке.
«Море, море!» — сказал Иван вдохновенно. Оглядел зачарованный даль морскую, залитую солнцем. Подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул. «А, холодная-то!»
«Холодная?» — испугалась Нюра.
Иван смеялся. «Я шучу! Молоко парное! Раздевайся!»
И третье письмо написал Иван с моря. Оно начиналось словами. «Здравствуйте, дорогие мои! Стою на берегу моря! Если смотреть прямо, будет Турция. Справа и слева от меня голые счастливые люди. Да и сам я в одних трусиках щеголяю, а Нюра смеется, дурочка».